Студия «Медиакнига» представляет. Анна Радклифф. «Удольфские тайны». Читает актриса Юлия Тархова. Действующие лица. Эмилия Сент-Обер. Господин Сент-Обер, ее отец, дворянин, удалившийся от света и живущий в Гасконии. Он умирает в начале романа, оставив Эмилию сиротой. Господин и госпожа Кинель, чета жизнерадостных помещиков, Шурин и невестка Сент-Обера. Госпожа Широн, сестра Сент-Обера и опекунша Эмилии. Впоследствии выходит замуж за Монтони. Госпожа Клерваль, пожилая вдова в Тулузе. Сеньор Монтони, искатель приключений, итальянец, владелец Удольфского замка. Женится на госпоже Широн и замучивает ее до смерти. Преследует Эмилию. Вереци, Бертолини и другие его сообщники. Граф Марана, итальянский дворянин, влюбленный в Эмилию, враг Монтони. Бернардини, Бертран, Уго, Себастьян, Роберто, кондотьеры, помощники Монтони в Удольфском замке. Старик Карло и Катерина, слуги в Удольфском замке. Анетта, горничная госпожи Монтони и сообщница Эмилии при их бегстве. Людовика, жених Анетты. Шевалье Валанкур, влюбленный в Эмилию. Месье Дюпон, француз, пленный в Удольфском замке, влюбленный в Эмилию, которую спасает. Граф и графиня Вильфор, помещики в Лангедоке. Анри и Бланш, их дети. Доротея, старая служанка Вильфоров. Главное место действия. Замок Сент-Обера на берегах Гароны в Гасконе, поместье господина Кинеля. Венеция. Удольфский замок в Апеннинах. Замок Вильфора в Лангедоке. Время 1584 год. Исторические и географические данные большей частью вымышленные. Глава первая. Очаг домашний. Приют любви и радости и изобилия. Взаимной помощью и общим счастьем нуждаясь, там сходятся друзья и родственники дорогие. Томпсон. На живописных берегах Гаронны в провинции Гасконе в 1584 году стоял замок, принадлежавший к дворянину Сент-Оберу. Из окон замка открывался вид на равнины Гиенны и Гасконе, расстилавшиеся вдоль реки, пестрее виноградниками, рощами и плантациями оливок. К югу вид замыкался величественными Пиренеями, грозные вершины которых, то скрываясь за облаками, то сверкая на солнце сквозь голубоватую дымку воздуха, местами поросли мрачными сосновыми лесами, спускавшимися до самой подошвы. Внизу нежная зелень пастбищ и рощ составляла контраст с грозными пропастями, и после суровых утесов глаз с отрадой отдыхал на стадах, лугах и скромных деревенских хижинах. К северу и востоку равнины Гиенны и Лангедока терялись в туманной дали. На западе Гасконь омывалась водами Бискайского залива. Владелец замка Сент-Обер любил бродить с женой и дочерью по берегам реки и прислушиваться к журчанию ее струй. Когда-то он вел совершенно иной образ жизни, далекий от сельской простоты, и погружался с головою в наслаждение суетного света, но суровый опыт не оправдал того прекрасного образа человечества, какой он создал себе в ранней юности. Однако даже среди светских треволнений принципы его остались несокрушимыми, доброта сердца не иссякла. Удалившись от света, он унес с собой чувство жалости, но не озлобления, и отдался простой жизни на лоне природы, чистым наслаждением литературой и утехам семейной жизни. Он был потомком младшей линии знатной фамилии, и в его семье решено было, что недостаток богатства он восполнит или выгодной женитьбой, или отдавшись общественной деятельности. Но у Сент-Обера было слишком развито чувство чести, чтобы осуществить эту надежду, и слишком мало честолюбия, чтобы принести в жертву то, что он считал счастьем, стяжанию богатства. После смерти отца он женился на прекрасной девушке хорошего рода, но не богатой. Расточительность, или, вернее, сумасбродство старика Обера так расстроили его состояние, что сын счел нужным расстаться с частью родового имения и несколько лет спустя после женитьбы продал ее Кенелю, брату своей жены, а сам поселился в небольшой усадьбе в Гасконе, где делил свое время между семейными обязанностями, сокровищами науки и гениальными произведениями литературы. К этому поместью он был привязан с детства. Еще мальчиком он часто ездил сюда со своими родителями. До сих пор у него осталось в памяти воспоминание о добродушном, ласковом старике-крестьянине, управляющем имение, и о вкусном угощении из фруктов, меда и сливок. Зеленые луга, где он так часто резвился в избытке здоровья и юношеских сил, леса, под свежей сенью которых он задумчиво бродил юношей, отдаваясь меланхолии, впоследствии сделавшейся одной из главных особенностей его характера, горные тропинки, чудесная река, далекие равнины, казавшиеся беспредельными, как его молодые надежды, обо всем этом Сент-Обер не вспоминал иначе, как с восторгом и сожалением. И вот, наконец, ему удалось осуществить свое давнишнее желание – удалиться в уединение. Жилой дом в этом поместье был в то время не более как летняя дача. Привлекательная своей уютной простотой и живописностью окружающей природы, но необходимо было произвести в доме значительные перестройки, чтобы приспособить его для житья целой семьи. Сент-Обер чувствовал какую-то нежность к каждой части старого здания, памятного ему с детства, и не допускал, чтобы сдвинули с места хоть единый камень. Так что новые пристройки были приспособлены к стилю старого здания и составили вместе с ним простое и уютное жилище. Госпожа Сент-Обер с присущим ей вкусом постаралась о внутреннем убранстве дома, отличавшемся той же незатейливой элегантной простотой в меблировке и отсутствием лишних украшений. В этом убранстве сказывались характер и привычки обитателей дома. Библиотека занимала западную часть здания и состояла из коллекции лучших сочинений на древних и новых языках. Эта комната выходила в рощу, расположенную на краю отлогой покатости, спускавшейся к реке. Высокие деревья бросали в комнату мягкую меланхолическую тень. Из окон глаз мог охватить сквозь раскидистые ветви веселую, роскошную местность, расстилавшуюся к западу и замкнутую слева крутыми склонами Пиренеев. Рядом с библиотекой помещалась оранжерея, полная редких прекрасных растений. Одним из любимых развлечений Сент-Обера было изучение ботаники. Зачастую он проводил целые дни в горах, занимаясь своей любимой наукой. Иногда его сопровождали в этих маленьких экскурсиях госпожа Сент-Обер, а часто и дочь его. Забрав с собой плетеную корзинку для сбора растений и другую с холодной закуской, они бродили среди романтических и великолепных местностей и любовались дивными картинами природы. Устав бродить среди скал и взбираться на высоты, доступные разве только энтузиастам, и где не видно было ни единого живого существа, кроме ящериц, они отыскивали какое-нибудь укромное убежище на склоне горы и там, под тенью раскидистой лиственницы или кедра, наслаждались своей незатейливой трапезой, запивая ее водой из прохладного ключа, протекающего в густой мураве,